Глава 6. После визитов к руководству страны генералы с удовольствием сняли свою парадно-выходную форму и облачились в легкий камуфляж. Летели около часа, думая каждый о своем. Бойцы охраны что-то оживленно обсуждали в конце салона, изредка потихоньку посмеиваясь. Синицкий сочинял письмо Полине. Булочкин задумчиво смотрел в иллюминатор. На разговоры не тянуло. Олег тоже хотел сесть написать Насте, но передумал. Не любил этого дела. Тоже принялся рассматривать заоконные дали, где в разрывах облаков проглядывала сельва. «Слушай, Петрович, ты за Борей следи. Он купаться любит. При первой возможности в воду лезет. А тут пираньи, между прочим. Гоша, твой Степан не особо водоплавающий, но тоже учти. А в озере Маракайбо, кстати, акулы есть. Говорят, на редкость отвратные твари». «Что это тебя на страшилки потянуло?» — удивился Синицкий. «Слышали мы уже, знаем. Инструктаж ведь для всех проводили». «Да я просто про собак напоминаю. А то забудете, захотите палочку покидать». Прилетевшее начальство, офицеры базы «Эль-Тигре» встретили без особого официоза, после чего генералы сразу приступили к ее осмотру. Все очень похоже на предыдущий объект, с той разницей, что ВПП на километр длиннее, поскольку здесь стратеги базируются, да особые укрытия для спецбоеприпасов. На первый взгляд новые Ар-8 были похожи на Ар-6, если только их не ставить рядом или не знать так же хорошо, как Северов и Синицкий. Новые тяжелые бомбардировщики были намного крупнее. Размах крыла 70 метров против 45 у предыдущей модели. 4 новейших двигателя Архипа Михайловича Люльки тягой в 10,5 тысяч килограммов обеспечивали машине скорость 1050 км в час, потолок 16500 метров и дальность полета 16 тысяч километров. Бомбовая нагрузка составляла 25 тонн. 4 оборонительные точки со спаренными 30-миллиметровыми пушками и наведением по радиолокатору при отсутствии перехватывающих его истребителей управляемых ракет позволяли надеяться на успешное отражение их атак. Все бомбардировщики имели систему дозаправки в воздухе по схеме шланг-конус, но в данном случае использовать ее не было необходимости. Столь выдающихся показателей удалось достичь благодаря опыту работы со схемой «Летающее крыло» и применением новейших материалов. Самолеты были по-прежнему штучными. Промышленное производство титана, новейших алюминиевых сплавов и стали должно быть начато в 1950 году. Но и 16 реактивных гигантов, способных доставить мощные атомные бомбы в любую точку территории противника, являлись серьезной силой, пренебрежение которой могло обойтись слишком дорого. Система обороны базы была хорошо продумана и не хуже выполнена. Для ее штурма понадобились бы крупные силы, которые подойти незамеченными просто не смогли бы. Диверсантам подобраться будет также весьма затруднительно, если вообще возможно. На «Эль-Тигре» генералы пробыли 3 дня, проведя необходимые проверки и даже небольшие командно-штабные учения. Последние подтвердили, что здесь служат далеко не новички. Олег остался доволен. 20 января Северов и Булочкин направились дальше, а Синицкий остался. Здесь было его основное рабочее место. Хранилище ядерного оружия требовало постоянного присутствия одного из заместителей, тогда как Олег собирался вернуться на Маракайбо, поскольку в случае нападения Колумбии, а вернее из Колумбии, там будет ближе всего к противнику. Но в самое ближайшее время обострения обстановки не ожидалось, так что можно спокойно проинспектировать еще 3 объекта в Суринаме и Британской и Французской Гвианах. На это генералы потратили в общей сложности еще 10 дней и в последний день января 1949 года вернулись на базу в штате Сулья. Вместе с Северовым и Булочкиным прилетел и генерал-майор Брежнев. Наш Ильич присоединился в Британской Гвиане и объехал вместе с ними оставшиеся объекты. Когда Олегу предложили его кандидатуру в качестве начальника политотдела, то он согласился. Отказаться было можно, но какой смысл? Вариант был далеко не самый худший. За время совместной работы в Корее Леонид Ильич показал себя человеком деятельным, умеющим находить подход к людям, и, что особенно ценно, храбрым и нечванливым. Олег привык к Беренсу, но у того обострилась язва желудка. Он еще долго будет лечиться, и неизвестно, сможет ли остаться в строю. К тому же кое-кто давно сообразил, что где Северов, там важные события, там успех. Желающих сделать карьеру хватало, но нужен был заместитель, которому можно доверять даже достаточно щекотливые дела, а не следить за ним, как бы чего не наворотил. Здесь, в Южной Америке, надо проявлять известную терпимость, а не переть буром с лозунгами в руках, убеждать и воспитывать, а не пугать и грозить. То есть была не только обычная работа замполита, а настоящая политика, далеко не армейского или флотского масштаба. Брежнев прилетел вместе с первыми воинскими частями и все это время мотался по базам, встречался с местными руководителями, так что ситуацией владел хорошо. Поговорив с ним, Олег еще раз убедился, что не ошибся в выборе. Поздним вечером последнего январского дня генералы уселись наконец пить чай.
«Нет, все-таки у нас лучше», — убежденно сказал Леонид Ильич. «Снег, морозец, красота. Здесь тоже неплохо, привыкнуть можно, но лично мне не хочется. В предгорьях нормально, а на равнинах жарище, влажность. В сельве гадость всякая ползает. Ладно, там змеи всякие, так тут пауки с кулак».
«Это ты, Лень, загнул», — хмыкнул Булочкин. «Скажи еще с голову, ты часом не охотник или рыболов?»
«Я, Петрович, тут больше твоего ползаю».
«Значит, охотник». Все засмеялись.
«Поохотиться люблю, только возможность редко бывает. Но это, кстати, мысль. Поедете со мной?»
«Я поеду», — кинул Петрович. «Я ведь раньше охотился, в молодости вообще это дело любил. А на кого тут ходят?»
«Я слышал, что на кабана, крокодила, кошек диких, ягуара и этого, оцелота. На птиц, наверное. В общем, разберемся».
«Браконьеры», — покачал головой Северов.
«Хорошо, что тут слонов нет. С тобой, Олег, я чувствую, и в Африке побываю, да и в Антарктиде оказаться могу».
«А в Африке мы, Леня, уже были», — залыбался Булочкин.
«Роммеля тогда взяли, слышал, наверное?»
«Естественно. Вражеских фельдмаршалов не каждый день в плен берут».
«Уже не вражеский. Недавно он на нашей стороне воевал. И очень хорошо, кстати».
«Да-да, слышал. Но я не об этом. Сафари, вот это здорово!»
Охотники принялись обговаривать свои планы, а летчик отправился спать. Весь февраль был посвящен подготовке и проведению крупномасштабных учений, на которые были приглашены не только военные руководители Венесуэлы, но и представители Бразилии, Аргентины, Перу и Чили. Президентом Бразилии был Эурико Гаспар Дутра, маршал и министр обороны в прежнем правительстве Жетулио Варгаса, создатель военно-воздушных сил страны, и, что интересно, баллотировавшийся на свой пост от социал-демократической партии. В прошлой истории он в 1947 году разорвал дипломатические отношения с Советским Союзом и прогнулся под США, что, естественно, привело к инфляции, обесцениванию национальной валюты, забастовкам и социальной дестабилизации. Иной расклад сил заставил его воздержаться от столь рискованного шага, как разрыв с Евразийским Союзом. Но американцы вовсю резвились на рынке, и ситуация в стране стремительно ухудшалась. Дутра был наслышан о процессах, происходящих в Европе, Корее и Японии, и приехал посмотреть на учения и заодно прозондировать обстановку на предмет того, что Старый Свет может предложить Бразилии. Президентом Аргентины был Хуан Доминго Перон, тоже военный, но в более скромном звании генерал-лейтенанта, любитель мотоциклов и сторонник индустриализации. Он приехал со своей женой Эвой, играющей заметную роль в политике. Интерес Перона был тоже понятен. Помощь Евразийского Союза в экономике и развитии промышленности, а также в стремлении проводить более независимую политику, ослабление достаточно наглого влияния Соединенных Штатов. Прежний президент Перу Хосе Луис Бустаманте и Риверо имел поддержку коммунистической партии страны, но допустил целый ряд ошибок и 3 месяца назад был свергнут в результате государственного переворота. Первым главой государства стал Мануэль Адриа, тоже, что характерно, генерал и творец популистской политики. Гораздо более важным для Северова было присутствие в его свите Одрия Хуана Веласко Альварадо, ныне преподавателя тактики в военном училище и сторонника социальных преобразований, известного своими умеренными левыми взглядами. Президент Чили Габриэль Гонсалес Виделла, в отличие от своих коллег, был человеком гражданским. Он баллотировался от Демократического альянса, блока радикальной, коммунистической, социалистической и демократической партий, что не помешало ему в прошлой истории в том же 1947 году вывести коммунистов из правительства и разорвать дипломатические отношения с СССР. Так же, как и Дутро, в нынешней обстановке он этого делать не рискнул, но под давлением США закон о защите демократии принял. Янки на рынок пустил, после чего процессы в Чили мало отличались от печального положения в Бразилии. Для Севера уже интереснее было присутствие в составе чилийской делегации социалиста Сальвадора Гильермо Альенде Гассенса, чье имя пока ничего никому здесь не говорило, но на которого Олег как политик имел совершенно определенные виды. В Парагвае шла чехарда переговоров и смен власти. Нынешний президент Раймундо Ролон, разумеется, тоже генерал, заступил на свой пост 30 января 1949 года. Его предшественник был у руля меньше полугода. У Северова было стойкое чувство, что этот тоже долго не продержится. Ролон не приехал и никого не направил, но находящийся в изгнании Рафаэль де ла Крус Франко Ахеда, правда, не генерал, только полковник, один из основателей левоцентристской революционной февралистской партии, приехал. В Уругвае и особенно в Эквадоре обстановка была столь сложной, что представителей от этих республик не было. Как и в случае с Парагваем, США удалось закрепить там свое влияние и заставить их проигнорировать предстоящие учения и переговоры. Решать столь сложные дипломатические задачи в одиночку Северу никак не хотелось. Но этого и не потребовалось. В Каракас прибыл с официальным визитом заместитель наркома иностранных дел СССР и представитель Евразийского союза Андрей Андреевич Громыко. Основная тяжесть на переговорах логично ложилась на его плечи. Но и от работы Северова многое зависело. Он тоже уже имел немалый международный вес, однако от него требовалось в первую очередь показать возможности новых вооружений и тонко намекнуть на военную мощь. Громыко прилетел не один, вместе с ним прибыла команда, куда кроме советских дипломатов входили и представители стран СЭФ. Накануне появилась новая статья Уинстона Черчилля, вызвавшая очередной шквал недовольства Соединенных Штатов. Представители Госдепартамента снова клеймили бывшего министра предателем и подпевалой коммунистов. А потомок герцогов Мальборо всего лишь позволил себе описать во всех подробностях действия США по захвату рынков сбыта и ограблению национальных экономик государств, которые имели глупость пустить к себе алчных и беспринципных партнеров из самой богатой страны мира. Показал на нескольких примерах – Бразилии, Чили и, что характерно, Великобритании. Реакция американцев его позабавила. Черчилль дал ответное едкое интервью, в котором не стеснялся в выражениях о своих прежних союзниках. Встреча президентов южноамериканских стран началась с официального приема в зале Солнца Перу, дворца Мирафлорес. На мероприятии, кроме президентов, со своими помощниками присутствовали дипломаты Евразийского союза, генералы Северов и Брежнев, а также делегация Парагвая. Разумеется, в зал были допущены журналисты, но они, по всей видимости, испытали в дальнейшем легкое разочарование, поскольку говорились протокольные речи, никаких громких сенсационных заявлений не последовало. Затем участники перешли в зал Аякучо, где состоялся торжественный обед. Обстановка была гораздо более непринужденной, особенно когда начался раут, на который были приглашены представители местной интеллигенции, предприниматели, военные со своими женами и дочерьми. Представительный Леонид Ильич во всем белом, с кортиком, пользовался большой популярностью у дам. Он уже неплохо говорил по-испански, поэтому отпускал комплименты без участия переводчика. Олег из личного дела знал, что тот давно вдовец, жена и дочь погибли еще в 42-м. Сына Юрия воспитывала бабушка, поскольку отец мотался по всей Евразии, причем в самых горячих точках. Теперь вот в Америку занесло, и тоже боевые действия намечаются. Северов был очень удивлен, не ожидал такого поворота судьбы. Но получилось, что Виктория Петровна и Галина попали под бомбежку недалеко от Сталинграда. Из прошлой жизни Олег не помнил, чтобы с Брежневым были связаны какие-то любовные похождения, хотя на женщин тот всегда смотрел с удовольствием. Сейчас его вниманием завладела роскошная брюнетка лет 30. Ее заливистый смех свидетельствовал, что генерал рассказывает что-то очень забавное. Рядом находились еще несколько дам, но было понятно, они здесь просто статистки. Впрочем, долго любоваться на своего заместителя Северова не дали. Подобные рауты служат не только для отдыха, но еще и место важных встреч, проводимых в весьма непринужденной обстановке. «Господин генерал?» Президент Перрон отсалютовал бокалом с шампанским. «Говорят, что завтра вы покажете нам что-то совершенно фантастическое».
«Никакой фантастики, господин президент.
всего лишь военная техника и некоторые примеры ее использования. Хочу, однако, обратить ваше внимание на то, что при ее беглом осмотре окажется скрыто от постороннего взгляда. Хотя самолеты носят марку МиГ или Ил, танки или иное оружие тоже кажутся плодами творчества советских конструкторов. Это не так. В их создании приняли самые активные участия ученые и инженеры из самых разных стран Евразийского союза, и даже Германии, Франции, Англии и Японии. Практически все масштабные проекты, не только и не столько в военной сфере, являются совместными. Аргентинец кивнул. Да, это очень удобно и выгодно. К сожалению, здесь такой подход невозможен. Я трезвый политик и понимаю, что дальше разговоров о том, кто будет главным, дело не пойдет. Вернее, на этом все и закончится. Если только... Перрон с хитрым прищуром посмотрел на Северова. «Нет, нет, господин президент, я хоть и не политик, а только военный, но тоже достаточно трезвый человек. Сотрудничество должно быть взаимовыгодным, не так ли? Что на данном этапе вы можете предложить?»
«Вы правы. Наши возможности весьма скромные. Но разве предложение дружбы и сотрудничества само по себе не является выгодным?»
«Безусловно, господин президент. И я уверен, руководители стран Евразийского союза это оценят по достоинству. Я имел в виду лишь размеры нашей помощи. Вторая мировая война закончилась менее 5 лет назад, третья мировая меньше 2. К сожалению, пока мы не можем сказать, что полностью преодолели их последствия. Тем не менее, согласитесь, мы уступили вам трофейное оружие и технику по очень выгодной цене». Тут Северов знал, что говорил. Да и Перрон тоже. США сплавляло старье типа первых Шерманов в той же Колумбии, а плату заломило, как за новые модели. Евразийский союз в накладе тоже не остался, но и покупатели были очень довольны. «Кстати, господин президент, я слышал, что вы любитель мотоциклов».
«О да, мотоцикл дает ни с чем не сравнимое ощущение свободы. В автомобиле его не получишь».
«У меня неплохая коллекция. Будете в Аргентине, я вам ее непременно покажу». В прошлой жизни Олег тоже увлекался двухколесной техникой. Последним у него был Yamaha R6, очень легкий и дружелюбный в управлении спортбайк. До него имелись Triumph Speed Triple, BMW F800R и R1200C, Honda Fireblade и даже экзотическая Bimota Tessi с параллелограммной передней подвеской, а в советские времена молодой летчик с удовольствием гонял на Ява 350-638. В общем, мотоциклы любил и неплохо знал, поэтому нашел время сунуть нос в их разработку после войны. Сейчас подобную технику активно строили Великобритания, Италия, СССР и Германия. Подступились Чехословакия и Япония. Было кому подсказать про телелевер, паралевер, диагональную хребтовую раму и прочее. Для Перрона подготовили небольшой подарок – предсерийный «Триумф Тайгер» с двухцилиндровым верхнеклапанным 650-кубовым 40-сильным двигателем, четырехступенчатой коробкой, дуплексной рамой, маятниковой подвеской заднего колеса. Машинка очень красивая и весьма передовая для конца 40-х годов. Но Северов начал немного издалека, рассказав о ДКВ жены и о Харлей, на котором ездил во время войны. Потом пригласил пройти к выходу из внутреннего дворика дворца, где стоял «Триумф».
«Какой красавец!» — восхитился Перрон. «Это ваш мотоцикл, господин генерал. Каковы его характеристики?»
«Нет, господин президент, это ваш мотоцикл. Скорость 180 км в час, вес 170 кг.
На данной модели стоял более мощный мотор, чем у серийных машин. Те будут довольствоваться 35 лошадиными силами». Олег кратко просветил нового хозяина аппарата и передал ему красочно оформленную книжку, посвященную выпускаемым и готовящимся к производству мотоциклам стран СЭФ, а также руководство по эксплуатации. Глаза президента Аргентины горели. Он винтом ходил вокруг подарка, потом с сожалением прекратил любование эффектной игрушкой и горячо поблагодарил Северова и подошедшего Громыка. Оставив темпераментного высокопоставленного мотоциклиста хвастаться перед дамами, Олег и Андрей Андреевич вернулись на раут. Дипломат уже успел пообщаться с президентом Чили, который в разговоре неожиданно намекнул, что пресловутый закон о защите демократии он и рад бы отменить, но возможности не имеет. США и их влиятельные сторонники мигом съедят его с потрохами. Громыко оценил это как вброс информации, зондаж на предмет получения преференций. Видела не знал, что расклад по странам Латинской Америки, соответствующим структурам Евразийского союза, неплохо известен, поэтому рассказывать о давлении со стороны не стоило. Да, оно было, но и варианты имелись. А и вашим, и нашим в данном случае не пройдет. Ни до утра, ни Видела в качестве партнеров, то есть людей, которым можно доверять, не рассматривались. Подготовить почву и иметь дело с их преемниками – другое дело. Это займет немалое время, за которое можно будет решить свои насущные проблемы и быть готовыми к политической борьбе за Южную Америку. На входе в зал Олег встретил Брежнева, который вел свою знакомую на свежий воздух.
«Олег Андреевич, познакомься. Синьора Исабель Ромеро Малина, племянница господина Тореса, сенатора».
Булочкин говорил, что одним из поставщиков фруктов и овощей для континента является какой-то Торрес. Может быть, этот самый. Но молодая женщина действительно очень хороша. Стройная брюнетка, ресницы длинные, но в карих глазах светится что-то такое, не позволяющее считать ее просто красивой дурочкой. «А наш Ильич, похоже, не на шутку завелся», — вдруг понял летчик. Произвела на него впечатление барышня, что, впрочем, неудивительно. Ну и пусть. Он человек холостой, далеко еще не старый. Стоп. Он сказал «сеньора»? Замужем или вдова? Не хватало нам здесь еще страсти разводить. Народ тут горячий, как бы до рукоприкладства или до дуэли не дошло. Тут генерал хмыкнул. Брежнев, глядя на порядки и подразделения Северова еще в Корее, тоже стал уделять больше времени физкультуре, бегал, занимался гимнастикой, увлекался боксом. И вообще, не терминатор и не пиранья, но постоять за себя очень даже мог. Да и стрелял хорошо. Сделав себе зарубку в памяти, напрячь особистов, узнать побольше об этой сеньоре Исабель, Олег вежливо раскланялся, сказал пару комплиментов и прошел в зал, решив попить что-нибудь прохладного. А когда брал со стола бокал холодного лимонада, то обнаружил рядом мужчину лет 40 в очках, которого тоже привела сюда жажда. Заметив взгляд русского генерала, тот представился. «Сальвадор Гильермо Альенде Гассенс, сенатор Республики Чили. А вас я знаю, вы генерал Северов. Очень приятно, сенатор». Вот и познакомились. А я думал, как его найти. «Вы, если не ошибаюсь, врач по профессии, были министром здравоохранения, членом социалистической партии до момента поддержки ею закона о защите демократии. Сейчас создаете новую социалистическую народную партию». «Хм, не ожидал, простите. Вы прекрасно осведомлены. Впрочем, вы, наверное, все знаете о каждом, кто здесь присутствует. Открою вам маленькую тайну. Многие из них мне мало интересны. В отличие от вас, господин Альенде. Или, может быть, правильный товарищ Альенде?»
«Да, товарищ будет лучше. Но объясните, пожалуйста, почему?»
«Вы последовательный человек. Мне близки ваши взгляды на устройство государства. Вы честны и действительно желаете блага своему народу, а не только избранной его части. Этого достаточно?» Альенде был озадачен. Не ожидал, что собеседник его не только неплохо знает, но и, очевидно, имеет на него какие-то планы. Не просто же так он ему все это сказал. Видя его некоторые затруднения, Северов добавил: «Буду рад видеть вас в составе делегации Республики Чили на маневрах. Всего доброго». Попрощавшись с удивленным сенатором, Олег отправился к группе военных из разных стран. Игнорировать их было невежливо.
«Господин Северов, мы обсуждаем начинающиеся завтра маневры. Будет очень интересно посмотреть на последние достижения в области вооружений и военной техники в деле», —
обратился к нему моложавый бригадный генерал, вроде бы из Бразилии. «Господа, в деле, да. Но это не последние достижения. Образно говоря, сегодня это новейшие модели, завтра обычные и широко распространенные, послезавтра уже устаревшие. Прогресс идет непрерывно, причем с ускорением. Но наши самолеты, танки, стрелковое оружие, безусловно, очень хороши. Вы будете иметь возможность в этом убедиться». За разговорами наступил вечер, раут наконец завершился, и генералы отправились на базу под Маракайбо на военно-транспортном самолете. Ночевать в Каракасе не хотелось, да и лету было всего полтора часа. Брежнев попросил разрешения взять с собой сеньору Исабель. В километрах в 10 от города, столицы штата Сулия, у нее был дом. Северов разрешил, ничего особенного в этом не было. Молодая женщина удобно устроилась в мягком кресле. Леонид Ильич пристроился рядом и всю дорогу о чем-то ворковал с ней на ушко. Точно не про предстоящие маневры. А Олег вдруг вспомнил Настю и Мишку. Очень захотелось их увидеть, подержать на руках сына. Легкая меланхолия не отпускала до самого приземления, так что весь полет Северов просидел, задумчиво уставившись в иллюминатор. На КПП базы сеньору Исабель уже ждала машина. Олег с ней попрощался у самолета. А Брежнев, естественно, проводил. Северов выслушал доклад начальника штаба генерал-майора Вологдина о готовности к учениям и ушел спать. Предстоял напряженный день. Программа показательных учений была рассчитана на несколько суток. Первые двое были целиком посвящены действиям авиации. Пилотаж на истребителях, имитация воздушного боя, учебная атака перехватчиками группы бомбардировщиков, бомбо-штурмовой удар по наземным целям, совместные действия бомберов, штурмовиков, ударных вертолетов и автожиров под прикрытием истребителей, высадка воздушного десанта, выброска группы разведчиков с вертолета, эвакуация сбитого летчика, работа АСС под прикрытием штурмовиков и ударных автожиров, атака управляемым оружием группы кораблей. Еще два дня свое мастерство должны демонстрировать наземные войска – танкисты, артиллеристы, пехота, инженеры. Для гостей, а их ожидалось более сотни, специально построили небольшой лагерь на возвышенности, с которой хорошо виден весь полигон. Наблюдательная площадка с навесом от солнца, блиндаж для укрытия, если вдруг возникнет такая необходимость, шатер, столовая, туалеты. Размещать приехавших на ночлег предполагалось в городе Маракайбо. Там уже подготовили несколько отелей. Булочкин все это сделал со своей обычной обстоятельностью, а также продумал меню, ведь обедать все будут прямо на полигоне. Из-за жары пришлось даже разместить солидную холодильную установку, иначе охлажденных напитков не будет, да и рыба и другие скоро портящиеся продукты могут сыграть злую шутку. Для доставки гостей из Каракаса задействовали два Ил-14 и два Ту-100. Можно было обойтись машинами поменьше, лететь недалеко, но продемонстрировать возможности отечественного гражданского авиастроения тоже было необходимо. Конкурировать с Америкой, имевшей мощную авиапромышленность и целый ряд прекрасных моделей средней и дальнемагистральных лайнеров, было чрезвычайно сложно. Но и наши самолеты впечатление произвели, тем более что в их проектировании и производстве были задействованы смежники из многих государств Евразийского Союза. Прокладывать дорогу от аэродрома до лагеря, по которой смогут пройти комфортабельные автобусы, было слишком долго и накладно, а возить руководителей государств и высокопоставленных чиновников и их жен и дочерей на вездеходах не солидно, поэтому воспользовались вертолетами. Специально подготовленных Як-24 было всего два, так что приземление пассажирских самолетов пришлось немного растянуть во времени. Наконец, к 10 часам 2 марта все желающие увидеть учения собрались на наблюдательном пункте. Комментировал происходящее Вологдин, а Северов уже занял место в кабине своего истребителя. Групповой пилотаж звена МиГ-15 в составе Северова, Бринько, Железного и Цыплакова произвел очень сильное впечатление, хотя для его настоящей оценки надо было быть летчиком. Мужчины солидно кивали головами, а женщины в восторге аплодировали, когда четверка выполняла фигуры высшего пилотажа как одно целое. А затем выпустила цветные дымы. Желтый, синий, красный. Палитра флага Венесуэлы. Через некоторое время Олег присоединился к наблюдателям, а в небе две пары мигов закрутили имитацию воздушного боя. Затем новое звено истребителей атаковало радиоуправляемые самолеты-мишени, в качестве которых выступили трофейные американские скайрейдеры и инвейдеры. Все цели были поражены из пушек истребителей, 30-миллиметровые снаряды превратили их в пылающие обломки. На закуску продемонстрировали перехват тяжелого бомбардировщика, трофейного Б-29, идущего на автопилоте. Изюминка была в том, что стреляли предсерийной управляемой ракетой с полуактивной радиолокационной ГСН. Изделие поразило гигантский самолет, и он эффектно рухнул на землю. И вот тут нарисовалась проблема, что называется, в самый неподходящий момент. Дело в том, что выпущено было две ракеты, а в цель попала только одна. Другая благополучно ушла в сторону, на полную дальность, и упала где-то в сельве. Причем взрыва зафиксировано не было. Высота перехвата для наглядности была относительно небольшой. Инверсионного следа не оставалось. Издалека гости, судя по реакции, ничего не заметили. Пришлось, однако, срочно подразделением АСС выдвигаться в район предполагаемого падения изделия и прочесывать его, а особистов озадачить вопросом, не могло ли быть такое поведение ракеты не случайным. На этом фееричном эпизоде был сделан перерыв на обед. Высоким гостям были предложены холодный борщ и окрошка с квасом, шашлыки, копченая и соленая рыба, пироги с различными начинками, овощи, фрукты, соленые грузди и рыжики, маринованные подосиновики и белые грибы, и, разумеется, икра. Не заморская баклажанная, а самая настоящая, красная и черная. Кроме нескольких сортов пшеничного хлеба присутствовал и черный, ржаной. Из напитков были квас и минеральная вода, а также французские, испанские, итальянские и венгерские вина, несколько сортов коньяка, целый ассортимент крепкого английского алкоголя, охлажденная водка. И никаких фуршетов. Все обедали, сидя за столами на удобных мягких стульях. Большинство мужчин предпочли попробовать водку. Кто-то закашлял, видимо, не ожидал такой крепости. Потом принялись с удовольствием закусывать. Женщинам больше пришлась по вкусу окрошка, противоположному полу — свекольник. Традиционные русские закуски вызывали интерес у всех, как и предполагал Северов. Многим понравился черный хлеб. Вскоре завязалась беседа, увиденная на маневрах очень впечатляла.
«Господин генерал», — обратился к коллегу президент Бразилии, «действия вашей авиации восхитительны. Но почему вы продолжаете использовать устаревшие штурмовики? Совершенно очевидно, что будущее за реактивной авиацией, за большими скоростями. Ил-10 были хороши во времена Второй мировой войны, но сейчас такие самолеты просто не нужны».
«Согласитесь, господин маршал, у нас имеется достаточно большой опыт ведения военных действий, и он говорит как раз об обратном. Я имею в виду не поршневые машины, а штурмовики как таковые, авиацию непосредственной поддержки наземных войск на поле боя.
Но американцы убедительно доказывают, что будущее за истребителями-бомбардировщиками».
«Кому доказывают и чем? Рассуждениями?» «Времена, когда каждый род войск мог действовать сам по себе, давно прошли. Победа за армией, которая не просто имеет лучшие по характеристикам танки и самолеты, но и может наладить их эффективные взаимодействия. А создать реактивный штурмовик — не такая простая задача. Это ведь не истребитель-бомбардировщик. Это летающий танк».
«Простите, господин генерал, но это слишком», — темпераментно взмахнул рукой один из военных. Олег снова не сообразил, из какой страны. «Во-первых, огромная скорость сама по себе хорошая защита. Во-вторых, броня на самолете сделает его тяжелым и неуклюжим».
Северов вспомнил своего грача, Афганистан и Чечню, и покачал головой. «Высокая скорость не гарантирует отсутствие попаданий, а ее и сбросить придется, если надо уничтожить цель, а не просто проскочить мимо. Ну и танковую броню навешивать никто и не собирается. Но разговор наш сейчас слишком теоретичен. Подождите немного, и вы увидите, что может делать в воздухе бронированный штурмовик».
«Означает ли это, что Евразийский союз ведет разработку такой машины?»
«Совершенно верно».
Оппонент отдал должное соленым рыжикам, а беседу продолжил подполковник перуанской армии Адриа Хуан Веласко Альварадо, преподаватель тактики высшего военного училища.
«Я заметил, что ваша армия активно использует вертолеты и автожиры, причем в качестве ударных машин. Это как-то влияет на тактику наземных войск?»
«Завтра вы все увидите, господин подполковник. Могу лишь сказать, что в недалеком будущем автожиры практически полностью будут заменены вертолетами. Новый скачок в развитии недалек». Оживленно беседуя, гости отдали должное закускам, не усердствуя, впрочем, в алкогольных напитках. До вечера было еще далеко, а пить на жаре удовольствие сомнительное. Наконец обед подошел к концу, и все заняли места на смотровой площадке. На этот раз свое умение продемонстрировала авиационная спасательная служба. Из вертолета выпрыгнул парашютист, изображая сбитого летчика. А дальше пошло веселье. Отделение бойцов АСС десантировалось по двум канатам из зависшего на высоте около 15 метров вертолета примерно за 10 секунд. Пижонство, конечно, но эффектно и пока в диковинку. Для реальной боевой обстановки была масса вопросов, снаряжение необходимо специальное, даже сам канат, трос, веревка, каков оптимальный диаметр, как растягивается при нагрузке, особенности десантирования с оружием, очень много всего. Северов подкинул саму идею, а дальше ребята изобретали и тренировались сами. Олег ничего конкретного подсказывать не мог,
прошлой жизни это был совсем не его профиль. Но зрители были впечатлены. А уж когда из-за деревьев выскочили ударные автожиры и причесали РСами и бортовыми пулеметами мишени, изображающие солдат противника, которые в пешем порядке на машинах и легкой бронетехнике устремились к месту приземления летчика, пришли в полный восторг. Следом за бронированными винтокрылами подоспели Ил-10 и тоже нанесли бомбо-штурмовой удар. Осназовцы тоже стрелялись по мишеням, затем забросили спасенного пилота в вертолет, который буквально притерся к земле, не выключая двигателя. Запрыгнули сами, и машина тут же унесла их с полигона. На этом первый день был завершен. Вечером в резиденции губернатора штата Сулия был назначен прием. Подобные мероприятия Северов не любил. Одно дело с женой прийти, лапушке радость доставить. А тут другой случай. К тому же пропавшую ракету искали, но пока не нашли. Подполковник Пампушкин издалека отрицательно покачал головой. Можно было даже не спрашивать. Вологдин и Булочкин тут все организуют и без него, но настроение это не добавляло. Составил донесение в Москву, переоделся во все белое, прикители и в компании Брежнева отправился являть себя народу. Для подобных разъездов «Додж три четверти» и его советские потомки подходили мало, но на базе имелась пара новых седанов «ЗИМ», как раз для представительских целей. Машина довольно прилично отличалась от известной Олегу в прошлой жизни. Насколько велики были внешние изменения Северову судить было трудно. Не знаток. Но то, что прототип не имел четырехступенчатой гидромеханической коробки передач, мощного 120-сильного двигателя и дисковых передних тормозов, это точно. В комплектацию входили также автоматический отопитель и радиоприемник. Генерал знал, что к выпуску готовятся версии с более мощным двигателем увеличенного объема и автоматической трансмиссией, а также в новых кузовах – купе, кабриолет и хардтоп. Ситуация с автомобилестроением вообще кардинально отличалась от таковой в известной Северовой истории. К началу 1949 года в самом СССР из легковых машин уже производили «Москвич-400», «ГАЗ-20 «Победа», упомянутый «ЗИМ» и представительский членовоз «ЗИС-110». «Москвич-400» был создан на основе удачных решений «Опеля Кадета» и «Опеля Олимпии». Имел полуторалитровый 45-сильный двигатель и четырехступенчатую механическую КПП. Выпускался пока в виде четырехдверного седана и четырехдверного кабриолета. Готовились двухдверный седан, универсал, фургон и пикап. «Победа» оснащалась четырехцилиндровым двигателем объемом 2,5 литра и мощностью 65 лошадиных сил, четырехступенчатой гидромеханической трансмиссией. Из кузовов доступными являлись четырехдверный седан и купе. Для нее также ожидался шестицилиндровый мотор и автоматическая коробка. Обе модели, как и ЗИМ, успешно продавались в странах Евразийского союза. Легковые автомобили производили также в Германии: BMW, Mercedes-Benz, Opel и Auto Union, в Чехословакии – Шкода, в Италии – Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati, в Великобритании – Aston Martin, Bentley, Vauxhall, Daimler, Остин, Роллс-Ройс, Ровер, Ягуар. Помимо этих самых крупных производителей легковушек, существовали и более мелкие. Во Франции автомобильная промышленность сильно пострадала в двух последних войнах. Ее возрождение не являлось приоритетом, поэтому шло медленно. В Японии работали Датсун, Митсубиси и Тойота. В целом увеличение спроса на такого рода продукцию шло постепенно, по мере преодоления послевоенной разрухи, но перспективы обнадеживали. Солнце заходило, поэтому жара стала спадать, дышалось легче. Неизменный старшина Самарин вез двух генералов в Маракайбо, иногда поглядывая в зеркало на своего командира. За годы совместной службы он хорошо изучил Северова и видел, что тот не в духе. Дело было не в нагоняе, который можно получить за потерю новейшего образца оружия. Надо обязательно разобраться в причине. Вполне возможно, что в конструкции есть узкое место, и сбой не случайен. В диверсию Северов не верил, хотя проверить эту версию необходимо. Миша Ноктев уже занимается. Ну и писанины добавятся, конечно. Леонид Ильич тоже молчал, он понимал состояние Олега, но не мог не испытывать радости от скорого общения с Исабель. Молодая женщина ему очень понравилась, да что там, влюбился как школьник. 42 года жизни биты, седина в голове, а туда же. Бес в ребро? Вроде рановато.
И ведь угораздило влюбиться не в гражданку СССР или хотя бы одной из стран Евразийского союза, подданная Венесуэлы, а еще политработник. С другой стороны, разве политработники не люди? Брежнев вспоминал свою жизнь, как учился в гимназии, работал на маслобойном заводе, снова учился в землемерно-мелиоративном техникуме, потом переезд из Курской области на Урал, затем учеба в институте, служба в армии, работа в исполнительных органах власти. Начавшаяся война вернула его в армию, где личная храбрость и организаторские способности позволили продвинуться от заместителя начальника политуправления Черноморской группы войск до начальника политуправления фронта. Женился в 1927 году на Виктории Денисовой, которая была для него самым надежным тылом, но не уберег. Сам лез в самые пекла, себя не жалел, был ранен, а жена погибла в тылу вместе с дочерью во время бомбежки. Чувство утраты давно притупилось, ведь годы прошли. Но о создании новой семьи подумалось только сейчас, хотя, если трезво смотреть на вещи, оснований для этого пока не было никаких. Брежнев вздохнул и взглянул на командующего. Северов тоже о чем-то напряженно думал. Взгляд был отрешенным. В углах губ легли жесткие складки, левая рука сжата в кулак. Леонид Ильич поймал себя на мысли, что воспринимает его как ровесника, хотя тот был на 14 лет младше. Он давно обратил внимание на отношения между Северовым и его заместителями, многими летчиками, техниками, бойцами АСС. С одной стороны, с этими людьми он прошел всю войну, но это не диковина, вся страна воевала. Может быть, дело в том, что тот начинал рядовым пилотом? Так не он один. Брежнев был человеком не только не глупым, но и, как свойственно настоящему политработнику, наблюдательным. Северов, Синицкий, Булочкин, он особенно, вели себя не просто как лучшие друзья, а как кровные родственники. Наверное, после всего, что вместе пережито в этих войнах, они и были таковыми. А к Шведову, Глазычеву, Цыплакову и другим относились как к младшим братьям. И Леонид Ильич подумал, что не чувствует себя среди них лишним, органично вписался в систему и будет жаль расставаться, когда придет время. А что оно придет, можно не сомневаться. Долго сидеть здесь Северову не дадут. Да и держать тут целого генерал-полковника, когда вполне достаточно военачальника на пару званий ниже, Сталин не будет. Слухи об особом отношении Верховного к Северову ходили давно, как и к Рокоссовскому, впрочем. Просто Иосиф Виссарионович доверял некоторым людям больше, чем другим. И дело было не в их личной преданности, а в ревностности к делу, которое им получено. В том, что не предадут никогда. Своего дела, своей страны, своего командующего. Неравнодушному человеку хочется быть причастным к большим свершениям, к историческим событиям, играть в них свою роль, пусть и не самую главную, но важную. Брежнев считал себя именно таким, неравнодушным. Поэтому и работать с Северовым желал подольше. Здоровый карьеризм необходим, особенно если руководить получается. За этими философскими рассуждениями доехали до резиденции губернатора. Когда входили в зал, от Олега не укрылось, как осветилось лицо Брежнева, увидевшего Исабель. Та тоже заулыбалась, пошла навстречу, взяла его за руку, куда-то повела. «Сеньор генерал, рад вас видеть здесь!» Президент Гальегос приветливо кивнул. «Все обсуждают увиденное сегодня. Должен сказать, вам удалось произвести впечатление». «Я гражданский человек, и мне многое непонятно, но военные просто в восторге. Впрочем, это ведь только первый день. Полагаю, нам будет еще что обсудить». «Безусловно, господин президент. И надеюсь, что военная сфера будет не единственным поводом для сотрудничества». «Звучит многообещающе. Но сейчас я вижу, что с вами очень хочет поговорить один из наших молодых офицеров, полковник Санчес. Его дивизия расквартирована в этом штате». Кроме того, именно ей придется вступить в бой, если наши соседи решатся на открытую агрессию. Рамон Гарсия Санчес, стройный невысокий брюнет в парадной форме, подошел с горящими глазами и порывисто пожал протянутую руку. «Сеньор генерал, то, что я увидел сегодня, произвело колоссальный эффект. Не сомневаюсь, что действия наземных войск будут не менее впечатляющими. Я знаю, что наша страна получила вашу технику, министр обороны обещал перевооружение моей дивизии, но нам предстоит многому научиться». «Совершенно верно, господин полковник. Моим штабом уже подготовлены планы такой учебы, Уже завтра я могу их вам передать, а после завершения учений начнем».
Стали подходить и остальные военные, представители других стран, задавали множество вопросов. По многим пришлось отсылать к следующим дням. Ван Гиленс, скромно стоявший в стороне и разговаривавший с дамой, переместился поближе и тоже включился в беседу. Наконец гости разошлись по залу, и генерал с командором остались одни.
«Не нашли?»
Андерс уже знал про ракету. Он договаривался о проводниках по Сельве, хотя местным, разумеется, правду не сказали. Олег отрицательно покачал головой.
В темноте поиски прекратили. Возобновим утром.
Похоже, наши заокеанские друзья что-то пронюхали. Посол недавно забегал по резиденции, как ужаленный. Шифровка в Штаты ушла. Только что доложили, что один из секретарей, переодевшись под местного, отбыл на какую-то секретную встречу. Если бы не случайность, прохлопали бы.
«Вы что, наружкой его ведете?» — удивился Северов.
«Ну, господин генерал, не настолько мы пока тут развернулись. Зафиксировали факт. Уже хорошо. Один из агентов опознал его, когда тот с местным поставщиком овощей под видом помощника выезжал из посольства. А куда ехал, и так понятно. У них своя сеть, и получше нашей. Так что задачу на поиск ставил. К бабке не ходи».
«Слушайте, Андерс, у вас, похоже, бабушка русская», — улыбнулся Олег.
«Дедушка по матери», — кивнул голландец. «Он меня многому научил. Я даже ругаюсь по-русски очень замысловато. Так ваши соотечественники говорят».
«Ладно, все идет своим чередом. Хотел спросить, а сеньора Исабель вам знакома?»
«Нет, но кое-какие справки я уже навел»,
— снова кивнул Ван Гиленс.
«Собранную информацию я передал полковнику Ноктеву. Но, если вкратце, то женщина порядочная, в разгульной жизни не замечена. Принадлежит к кругам, поддерживающим действующего президента, сторонница более тесных контактов с Евразийским Союзом. Живет скромно, была на содержании у дяди, потом вышла замуж за капитана торгового парохода. В начале 42-го года супруг погиб во время атаки его судна немецкой подводной лодкой, так что вдова, детей нет. После смерти мужа дядя отправил ее учиться в Аргентину, в Национальный университет Кордовы, на факультет экономических наук. После его окончания помогает дяде в его бизнесе».
«Только не говорите, что выяснили все это прямо сейчас».
«Нет, конечно», — засмеялся командир. «Как только генерал Брежнев заинтересовался ею, я сразу стал наводить справки. Это оказалось несложно. Подумал, что пригодится».
«С вами приятно иметь дело, Андрес», — голландец раскланялся. Тем временем мероприятие подошло к концу, и гости стали расходиться. Завтра предстоял напряженный день, поэтому советские генералы тоже не стали задерживаться. Леонид Ильич с видимой неохотой попрощался с Исабель, усадил ее в машину и вместе с Северовым направился к их зиму. Он подошел к автомобилю, вздохнул и сел внутрь. Улыбка сошла с его лица.
«Интересно, нашли?»
«Вряд ли. Давно стемнело. Лазать по Сельве с фонарями особого смысла нет. Завтра продолжат».
«Ну да, ну да.
Ты ведь не об этом спросить хотел. Слушай, Ильич, ты же взрослый человек, отдаешь себе отчет в своих действиях».
«И что?»
— насторожился Брежнев.
— «Ты тоже осуждаешь?»
«Во-первых, не осуждаю. По мне, так имеешь полное право. Во-вторых, что значит «тоже»?»
«Так представитель этот из ЦК, товарищ Кух, неизвестно, как себя поведет».
Олег вспомнил, что накануне на базе появился прилетевший накануне из Москвы Афанасий Валентинович Кух, заместитель начальника инспекции отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС. Он заходил сразу по прилете, коротко представился, но разговаривать с ним времени не было. Московский гость сразу сказал, что визит его достаточно формальный, плановая проверка партийной работы в подразделениях. Сначала будет знакомиться с документами, так что товарищи военные могут спокойно заниматься учениями. На них он не появился, и Северов о нем, откровенно говоря, подзабыл. Тем более, что общался с Кухом в основном, естественно, на ЧПО генерал-майор Брежнев.
«Ну вот, он еще ничего не сказал, а ты уже себе напридумывал. Пока отношения не мешают службе, это твое личное дело».
«Ну да, ну да», — опять сказал Леонид Ильич и вздохнул. Дальнейшие события показали, что он был прав, а Северов глубоко ошибался.